Да, мы возвращаемся, друзья, к изучению послания филиппийцам апостола Павла. Сегодня наша тема будет о том, как достигать смирения, смирения в нашей жизни. И если бы мы не изучали этот отрывок, как он идет по порядку, я бы его с удовольствием обошел. Я знаю, что я не смиренный человек. Поднимите руку, кто смиренный. Я хочу у вас научиться. Очень, скажем, актуальная тема, о которой практически часто везде и много говорят. И, к сожалению, малоэффективная в том плане, что она проявляется в практической нашей жизни. Вот мы сегодня поговорим с вами о том, что такое смирение. Попробуем дать определение смирению. Посмотрим на то, как смиряться? Какие шаги нужно предпринимать, чтобы это смирение было в жизни? Посмотрим на результат смирения. Что происходит тогда, когда человек все-таки становится на путь смирения, и это смирение в его жизни достигает правильных целей? Но знаете, что самое главное, с чего бы мне хотелось начать? Зачем смиряться? В чем цель? Мы очень много слышим, что нужно смиряться. Даже мы знаем, что есть какие-то пути, как смиряться. Но сложность в том, зачем смиряться, оно нас по большому счету не мотивирует. Оно не приводит нас к тому, чтобы я об этом постоянно думал, исследовал свое сердце, каким-то образом вникал в свою жизнь, анализировал ситуации, обстоятельства, чувства, чтобы в конце концов я видел себя в том правильном контексте своего сердца, в котором желает видеть меня Бог. Вот. Если вы открыли вторую главу, я хотел бы, чтобы мы опять прочитали весь этот раздел, в котором мы находимся уже достаточно долго, с 1 стиха по 11 включительно. Послание филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. А мы с вами в прошлый раз, когда смотрели на величие Христа в Его смирении, мы, возможно, думали, что это просто отвлеченный такой эпизод, чтобы снова показать Христа в Его характере, и это так. Но посмотрите, как Павел мастерски работает с тем, как он назидает церковь. Он кое-что хочет видеть в церкви и приводит иллюстрацию и пример Христа. Я кратенько абсолютно напомню, когда мы говорили о величии Христа в смирении, вот эти вот потрясающие вещи, которые выразил Христос, когда Он отказался от божественных прав, будучи Богом, но Он отказался, Он не хватался за то, чтобы доказывать всем, что Он Бог. И Он приходит на землю. Он уничижил себя, мы говорили, Он опустошил себя сам, для того, чтобы стать человеком. Если мы об этом будем думать, это невообразимое действие со стороны Бога. Бог, который наполняет собой абсолютно все, ужал себя до размера человека. Кроме этого, смирил себя, был послушным от рождения до самой позорной казни. Во всех деталях был послушен Отцу. И мы знаем, что у этого Бога человека был настолько невероятный потенциал, что он читал мысли людей, Представьте, многих из них он наблюдал, которые его психом обзывали, дурачком или одержимым, ненормальным. А вот эти божественные глаза смотрели на этого человека и, возможно, думал: я тебя сотворил. От меня 100% зависит твоя жизнь, твой следующий шаг, твой вздох. Когда он нес крест, он понимал, что он это дерево сотворил. Когда в его руки заходили гвозди и ноги, металл и все, что он сделал, сейчас он почувствовал на себе. И это только маленькая часть того описания, чтобы мы могли прочувствовать, насколько он себя унизил, заключалась в той цели, чтобы примирить нас с Отцом. И вот апостол Павел берет эту не просто иллюстрацию, а наивысший пример. И вот наш 5 стих. В вас или в нас должны быть те же чувства. Или помните, мы говорили, там другое греческое слово стоит, не чувство, как восприятие, эмоции, настроение, ожидание, ощущение, хотя оно имеет какую-то нотку вот этого дословного перевода. Но у вас должны быть те же мысли, тот же ум, то же настроение разума, та же воля, то же решение, которое вы обязательно должны культивировать в своей жизни. Вот давайте начнем с того, что такое смирение, в котором необходимо видеть цель. Вот почему Павел призывает церковь к смирению? В чем важность того, чтобы мы об этом думали? Почему это вот просто необходимо для церкви? Возможно, есть много разных причин, но я остановлюсь на некоторых. Я хочу начать с того, что необходимость в смирении, она для того, чтобы церковь гармонично служила Богу и влияла на мир. Я когда думал вот об этом тексте, вот очень много дней, я прочитал книгу на эту тему, переслушал проповеди на эту тему, я читал комментарии, я вот вспоминал все, что связано с этой темой. Очень мало я нашел того, что вот и проповедники, и писатели говорят о цели. Для чего нужно смиряться? Много говорят, как нужно смиряться, но вот для чего нужно смиряться, где-то упускают. Возможно, по этой причине у нас нет какого-то внутреннего расположения для того, что я ставлю себя на эту стезю, и я хочу учиться смирению для того, чтобы это было. И вот цель – это гармония жизни внутри общины. Это похоже на какой-то оркестр. Вот если вы представите себе или вспомните, когда вы последний раз были на концерте, симфоническом или каком-нибудь другом, вы увидите там огромную группу людей. Спиной к залу стоит дирижер, он самый ключевой вот в этой команде. Практически его лица никогда не видно, за исключением, может быть, начала, когда он там представит, и, может быть, в конце, когда ему поаплодируют, и он представит всю свою команду. Но там вот это вот есть слово «гармония». Там нет первой скрипки у всех. И даже второй скрипки нет у всех. Вы понимаете, к чему я клоню, да? Каждый играет свою партию, наблюдая за дирижером, и он понимает: время вступить, время остановиться. Если все это убрать, вот представьте, чтобы наши певцы, музыканты играли каждый все, что захочет. Джаз, кантри, поп, рок, классику, и попробовали бы вот на одну песню, нашли в интернете где-нибудь разное исполнение, и вот в один момент это все выдали. Вот противоположность гармонии, какофония, то есть несозвучие. Эту иллюстрацию можно приводить в сфере спорта, когда одна цель и одна команда. Если все будут Бекхэмами, да, те, кто будут впереди, просто стремиться к тому, чтобы забить гол. Кто будет в воротах? Кто будет защитником? Или наоборот, если все выстроятся, будут мяч ловить в воротах, защищать, кто будет впереди играть? Вы понимаете эту иллюстрацию? Есть, возможно, яркие личности, вокруг которых эта вся слава вращается, который, может быть, в этой же команде больше всех зарабатывает денег. Может быть, больше всех и по ногам получают. Или больше всех критики испытывают, или больше всех за ними папарацци следят, чтобы поймать на чем-то, вот на его личной, частной жизни. Но я, говоря об этом, хочу, чтобы мы начали думать в таких категориях, что цель нашего смирения в том, чтобы была гармония. Это так же, как и строительная бригада. Есть инженер, есть бригадир, есть подсобники, есть кровельщики, каменщики, стекольщики. Есть абсолютно большая группа людей, которые знают цель и знают каждый свою функцию. Павел задавал много риторических вопросов, когда он пытался пролить свет в Коринфской церкви, когда, не знаю почему, но все полюбили дар иных языков. Я приблизительно догадываюсь. Представляете, если человек много лет с сеткой ловил рыбу или работал в саду, там виноград собирал, вот, а потом стоял на рынке под палящим солнцем, продавал, и вдруг Бог его спасает, он становится частью церкви и получает дар иных языков, или дар различения духов, или дары чудотворения, исцеления. Как этот человек начнет? Эту проблему Коринфская церковь испытала. И Павел говорит, все ли апостолы, все ли проповедники, все ли пророки, все ли говорим иными языками, все ли понимаем то, что делаем? Нет, нет, нет и нет. Потому что Бог распределил в теле абсолютно сбалансированно и гармонично все так части тела, чтобы не было разделения в теле. Вот чтобы не было разделения в теле, Павел говорит, глаз не может превозноситься над ухом. Нога над рукой, плечо над пяткой и так далее и тому подобное. Конец первой главы Филиппийцам. Посмотрите, об этой гармонии Павел говорит. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите, смотрите, в одном духе, то есть едины». Для какой цели? Подвязаясь снова единодушно за веру евангельскую. Мы уже читали 2 глава, 2 стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Это призыв, это цель, это понимание, это направление, это то, к чему церковь должна стремиться. Контрастный отрывок, Галатам 5 глава, 14-15 стих. Возможно, Павел очень близко знал ситуацию любой церкви, где он был, церковь, которую насадил, церковь, которую опекал, заботился. Посмотрите, что он говорит. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот оно. «Если друг друга угрызаете и съедаете, то есть если в ваших отношениях нет смирения, есть превозношение, есть причины, по которым вы нападаете друг на друга, то что? Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Скажите о любой церкви, где ссоры, зависть, гнев, сплетни, обида, непрощение, в конце концов, где есть разделение, там нет смирения, там царствует гордость. Там она укрепила свои позиции. Поэтому к нашей теме это ключ, чтобы мы понимали, почему я должен смиряться, почему мне нужно учиться смирению, почему я должен жить тем, о чем Павел говорит, чтобы мы взирали на Христа и подражали Ему, для того, чтобы я, как часть Божьего тела, здраво функционировал в этом организме. Если этого не будет происходить, это трагедия. Рано или поздно такие церкви обречены либо на дележку клановую какую-то, либо в конце концов на какие-то разделения, которые мы видим в церквях со временем происходят и причиняют боль друг другу и бесславие Господу. Я хочу, чтобы мы время от времени возвращались к этому или вы держали в сознании своем, что вот это наша цель. Давайте сейчас попробуем вместе сделать определение, что такое смирение. Как вы понимаете, что такое смирение? Вот как бы вы дали определение, что это? Кто? Кто смиренный? Со смирением сказал бы. Чуть-чуть громче. Любовь к ближнему. Ну, правильный ответ. Угу. Классно. Спасибо, Лена. Подчинение. Вот в слове смирение, да, вот в русском слове, а там прослеживается корень слова мир. Смиренный человек – это тот, кто подчинился миру, и он мирный внутри. А я тоже посмотрел на много разных определений, но я хочу, чтобы мы послушали то определение, которое мне, которое я определил. Смирение – духовное качество, которое выражено в правильном отношении или восприятии, во-первых, к самому себе, во-вторых, к Богу, и третье, к людям. Смирение – это тогда, когда я правильно даю оценку или положение тому, кто я есть, правильно отношусь к Богу, кто Он есть, и правильно отношусь к окружающим людям, кто они есть. И вот это слово «правильное» и будет смирением, потому что мы как-то относимся к себе, как-то относимся к Богу и как-то относимся к другим людям. И вот тогда, когда у нас возникают напряжения, скорее всего, там нет смирения. Мы поступаем несмиренным образом. Так вот, смирение, оно всегда контрастирует с гордостью. Оно всегда противоположно вот этому состоянию, вот тому, что ненавистно Богу. Кстати, вы помните, что гордыня, да, это первый грех, который пришел вообще в мир творения. Из-за этого греха пали ангелы, из-за этого греха пали люди. Кто-то очень удачно заметил, так очень ярко выразился, что гордыня или гордость – это похоже на нижнее белье. Одеваем первым, а снимаем последним. Это то, что вжилось в нас. Оно на уровне нашего ДНК. Оно вот настолько пропитано в нас, что мы даже себе не представляем, что значит жить без гордости. Оно в нас просто въелось настолько глубоко, что иногда, проявляя гордость, мы думаем, это доблесть, это бескомпромиссность, это целеустремленность, это настойчивость. Это и мы просто даем этому определение абсолютно другое. И когда вокруг нас, подобно таким хорошим высказываниям, все рушится, любое отношение, и отношения с Богом и с ближними, мы продолжаем дальше в таком состоянии находиться и даже не знаем, что это была гордость. Я хочу Джона Кальвина прочитать цитату. «Бог не выносит смотреть, как Его слава даже в малой степени присваивается творением. Это так невыносимо для Него, кощунственно высокомерие тех, кто, превознося себя, пытается максимально заслонить собой Его славу». Итак, вот эти три позиции в смирении, которые мы сейчас в определении посмотрим. К самому себе. Когда мы читаем в Библии, что Бог ненавидит грех гордыни, то возникает вопрос, почему Он ненавидит гордость? Или, может быть, шаг назад. Если мы видим, что Бог прежде всего ненавидит, Притча 6 глава 16 стиха. Я просто прочитаю выдержку оттуда. «Мерзость душе его глаза гордые. Мерзость душе его, то, что ненавидит Бог, это гордость». Почему он ненавидит гордость? Потому что это попытка то, что мы уже слышали, да, вот говорили, это попытка узурпировать власть или права Бога, хотя мы об этом и думаем. Люди в миру, которые просыпаются и живут, они же не просыпаются. Вспомните себя до уверования. Сегодня я буду воевать с Богом. Никто так не думал. Но наш образ жизни об этом говорил. Мы его не искали, мы его не думали. Если о нем когда-то немножечко слышали, мы не стремились подчиниться ему, нам все равно было, есть он на небесах или нет, какие у него там планы или цели к миру. Я жил для того, чтобы утверждать свою власть или свое царство, и для меня это всегда было выгодно. Вспомните, как вы выбирали друзей. Вспомните, как вы выбирали образование. По большому счету, нужно ли оно было вам? Может быть, вам сейчас с трудом удастся найти ваш диплом, ради которого вы пыхтели и теряли столько силы и энергии. Но может быть, мысль о том, что у меня должно быть высшее образование. Потому что неприлично жить в современном мире, если узнают, что у меня просто среднее образование. Многие так и поступают. Это выражается в одежде, это выражается в стиле жизни, в поиске места жительства. Я с одним человеком давно-давно как-то познакомился, христианин, кстати. И у него, вот я заметил, атрибутика такая была, вот очень дорогое кольцо, цепочка. Просто, я не знаю там всех этих названий, фирм одежды. Одет просто великолепно. Он юрист. И он говорит, у меня сейчас проблема. Мне нужно искать место жительства где-то в центре города, потому что на моей визитке те, кто знают номер телефона и к какому району он привязан, ну, например, не хочу никого обидеть, кто живет на Жидилово где-то в той местности. Так вот, если бы узнали, что ты супер выдающийся юрист, но до сих пор живешь на Жидилово где-то, на окраине города, или там, где наша дача, или еще какие-то непопулярные районы, задали бы вопрос, стоит ли с тобой связываться? И он говорит, я во власти вот этих предрассудков человеческих и вынужден платить большую сумму денег, чтобы перебраться туда и выглядеть вот так, потому что для общества это надо. Ну, я не стал ни спорить, ни переубеждать, ни ничего. Это он просто, наверное, к тому, что он заметил, что я его рассматриваю. Поэтому он сказал, почему я так выгляжу, почему я так много трачу денег на себя. Но общество диктует. Кстати, помните, да, вот контекст исторический. Когда Павел писал, когда была первая церковь, когда она развивалась, понятие смирения в обществе было отнюдь непопулярным. Смиряли рабов, смиряли низшие слои населения, давали им грязную работу. Вот жили они на окраинах где-то, если жили, будучи свободными. Греко-римская культура, она утверждала значимость, утверждала самозначимость. Бесконечные парады в честь побед Рима, бесконечные триумфы, памятники, статуэтки, все, что указывало, кто в этом мире главный, божественный, император. Ему должно было быть поклонение и подчинение. Все люди, которые не говорили на греческом или на латыни, их называли варварами. Те люди далекие, необразованные. Ничего не меняется с тех пор. Сущность человека остается такой же. Вы знаете, о чем я подумал? Для гордыни нет закрытой двери в церковь. И одно из самых опасных мест в церкви – это кафедра. Когда проповедники, возможно, если они не фильтруют и не останавливают себя на каком-то этапе самоанализа, возможно, даже не подозревают, что цель их образования, цель отучиться и выйти за кафедру является как раз-таки попыткой утверждать свою гордыню. Я один говорю, меня слушает 100 человек молча. Я схожу с кафедры, ко мне подходят, пожимают руку и говорят, классная проповедь. Это не что-то новое. Джон Буньян об этом говорил, помните? когда он сказал одну из пламенных проповедей в своей карьере, кто-то подошел к нему и сказал: «Брат, это было лучше, это просто великолепно, потрясающе, ты молодец». Он говорит: «Спасибо, сатана мне уже об этом сказал». Есть эффект ощущения, что когда я готовлю проповедь и подниму какую-то тему актуальную, кто-то откликнется, подойдет и скажет: «Молодец». И это чешет гордыню. А вы знаете, гордость похожа на чесотку. Чем больше чешешь, тем больше зуд этот увеличивается. И плоть наша получает, извините за сленг, кайф. И появляется новый и новый и новый стимул. А Павел берет лекарство против этой чесотки под названием смирение. И говорит: вы не должны быть похожи на этот мир. Вы не можете быть похожи на тех, кого вы вокруг себя видите. Сильных, смелых, бравых, которые жизнь свою отдают, героически ходят в шрамах, если кто жив после какого-то сражения остался. Известные люди. То, что я говорил о современном христианстве, посмотрите на мир Ютуба, где у людей нет голоса, но они там просто выставляют свои песни. Я этих людей не знаю, но иногда как-то мне стыдно за них. Думаю, ну вот, пусть себе тихонько дома, радуйся, прославляй Бога. Бог услышит. Вопрос: зачем? Возможно, уровень такой скромности и простоты, что, ну, пусть народ слушает, может, кому-то понравится. Но я думаю, что есть в этом подоплека, когда человек заходит туда, где он выставил свою песню, и смотрит, сколько раз там кликнули. И вот если он огорчается, что сегодня никто не кликнул, не посмотрел, нет там смирения, нет там этих целей. Точно так же касается проповедников, которые ездят на конференции, семинары, записывают их видео, раздают кассеты, рассылку делают сайтов своих для того, чтобы быть популярными. Возможно, под хорошим предлогом: послушайте наши проповеди. Они библейские, они точные, они назидающие. Гордыня – это ядовитая змея. Это враг, живущий внутри нас, не позволяющий здраво, чисто, открыто, свято созидать церковь. Поэтому отношение к самим себе у нас должно формироваться в силу того, что мы должны адекватно понимать, что мы существа ограниченные, конечные, начальные и конечные, слабые и хрупкие, очень-очень немощные. Я иногда думаю о нашем обществе, или о тех людях, которые вот явно выражают свою гордыню. Я сейчас не беру сегмент церкви, а возьму вообще наше общество. Когда человек едет на какой-то шикарной машине и начинает подрезать менее шикарную машину. Вот у него вот здесь в голове есть преимущество. Я на дорогой машине. И у меня есть право. Из машины выйдет вот такой вот, чтобы за веником не видно. А на стареньком «Жигули» или на «Таврии» какой-нибудь, вот выйдет спортсмен. И что они сделают друг с другом? Извини, ошибся. Я уже не говорю о стихийных бедствиях и катастрофах, когда эта гордыня, она мгновенно просто обнуляется. И человек понимает, что от него ничего не зависит. Он не может деньгами остановить землетрясение, он не может золотом чем-то или чем-нибудь знакомством остановить наводнение или еще что-то. А когда голод, когда эпидемии, когда разного рода стрессы происходят в жизни, я часто встречал людей, которые просто рыдали. Я вспоминал, еще вчера я тебя видел просто вот в такой высокой точке славы, самомнения. Правильное отношение к самому себе – это первый путь к тому, чтобы понимать, что такое смирение. Я хочу процитировать Роберта Спраула. Цитата очень красочно, красивая и одновременно точно показывает пропасть между Богом-творцом и человеком, грешным существом. Грандиозное отличие, цитата, между человеческим существом и Всевышним Богом вот в чем. Я не могу существовать без Бога. Бог может существовать без меня. Бог не нуждается во мне для того, чтобы существовать. В этом разница между самодостаточным Богом и зависимым человеком. Мы зависимы. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи. Ни один человек не может существовать сам по себе. Жизнь проживается между двумя больницами. Обратите внимание. Уловили? Между какими больницами? Роддом и, возможно, место, когда плавненько ты уходишь уже в иной мир. И мы нуждаемся в специальной системе, чтобы поддерживать нашу жизнь от рождения до самой смерти. Мы подобны цветам, которые цветут, затем вянут, а после высыхают. Вот насколько мы отличаемся от Бога. Бог никогда не увядает. Бог никогда не высыхает. Бог не нуждается в особом уходе. Римлянам 12 глава 3 стих. Тот же Павел наставляет ту же церковь по той же причине. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Всякому из вас, говорю, начиная от пастора и заканчивая новообращенным, который только-только пришел в церковь. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Это же глава 16 стих. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Галатам 6.3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Так, первое в нашем определении. Это правильный взгляд на самого себя. Я не хочу говорить, делайте вот это, или стремитесь к этому. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Но усвойте, чтобы понимать смирение и цель смирения, это правильный взгляд на самого себя. Второе в нашем определении – это правильный взгляд на Бога. Я не буду долго на этом останавливаться, хочу просто два текста прочитать. Иов, 39 глава. Вы сразу представили себе эту драму. В закулисье всех событий человеку непонятно, что с ним происходит. В какой-то момент он достигает крайней точки, где он начинает заплывать за буйки или заступать за запрещенную линию. И он поднимает свою голову к небу и говорит, давай судиться. Я не вижу ни одной причины, по которой я страдаю. Если ты стал моим врагом, объясни мне, почему. Я не достоин этого, я не заслуживаю всего этого. И вот на протяжении всей этой книги он сначала борется с людьми, доказывая им, а потом призывает Бога на суд. Хотите перечитать эти главы снова? Я вчера читал, меня дух захватывало. Бог не ответил ему ни на один из его вопросов. Абсолютно и полностью. Не раскрыл вообще, что происходило в его жизни. Мы сейчас читаем, мы знаем, где это было, и когда Иов писал, ему стало понятно. Но в тот момент 100% он ничего не понимал. И Бог не один из нас. И мы его не можем понять, потому что он не из нашей категории, до тех пор, пока мы на Христа не посмотрим. С 31 стиха. Продолжал Господь и сказал Иову, то есть до этого Бог задавал Иову вопросы. «Встань передо мной, подвяжи ремешок, если ты хочешь бороться. Слушай, я буду задавать вопросы, а ты отвечай». И продолжал Господь и сказал Иову, «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот, я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Это было только вступление. Господь прошел по всей истории, начиная от сотворения вселенной, звезд, до океанских глубин и всех, что наполняют весь этот эфир. И говорит, знаешь, где ты был? А может быть, ты смиришь гордых, сильных? А может быть, ты себе крокодильчика в дом заведешь, чтобы девочки твои поигрались, а может быть, еще что-то? И он понял. Он понял, кто главный. Вот на основании этого он смирился. Потому что во свете Бога ты начинаешь понимать и себя, и Бога. Теперь понимаете цель, почему мы должны смиряться. Для того, чтобы была гармония в церкви, в теле Господнем, в Его славу. Еще один текст, немножко контрастный. Это слова Давида, 8 Псалом. Я думаю, что у него тоже было много трудностей в жизни. Но посмотрите, как он учился смирению и правильному взгляду на себя, тогда, когда он смотрел правильно на Бога. «Когда взираю я на небеса», 4 стих, «на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Вот оно. То что есть человек? Что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Сегодня мы далеко живем от времен Давида, чтобы у нас было причин восхищаться Богом вот в контексте рассматривания творений больше, чем у него. Летательных аппаратов в космос не было. Не было этого огромного, мощного Хаббл, который фотографировал прям галактики и вот в цифрах все это выдавал. Я на секундочку остановлюсь здесь. Вы знаете, что наша Земля – это микроскопический шарик в океане Вселенной. Я не говорю галактики нашей. Тот, кто не знает, я вам просто скажу, что наша галактика, то есть место нашей прописки, где мы живем, как называется? Milky Way, Млечный путь. Млечный путь. Вот расстояние ученые определяют 100 тысяч световых лет. Но это трудно вообразить, как это. Вот скорость света 300 тысяч километров в секунду. Приблизительно, если включить мощный фонарь на Земле, да, вот через секунду обитатели Луны увидят, что поступил световой сигнал с Земли на Луну. 300 тысяч километров в секунду. Невероятнейшая скорость. А это 100 тысяч световых лет. То есть, чтобы прокатиться с улицы Жидилова, допустим, если назовем так, нашими районами, да, в Казачку или там в Камыши, то понадобится 100 тысяч световых лет, чтобы проехать просто по нашему городу, по нашей местности. Это очень сложно понять. В нашей галактике Солнце одно из небольших светил. Оно для Солнечной системы, для наших там 9 планет. Таких галактик ученые насчитали, я не преувеличиваю, несколько миллиардов. Не десяток, не сотен, не тысяч, не миллионов. Вы себе можете представить? Это все функционирует. С законами. Мы ложимся спать, оно там движется. Даже вот в миниатюре мы ложимся спать. Кто контролирует из нас дыхание свое? Сердцебиение. Как существует душа, личность в теле? Почему она во время ночью или другие звуки не выходит? И потом вы проснулись, вас нету, вы где-то на соседней улице. И думаю, мне надо вернуться домой к тебе. Мы не знаем, но это он все поддерживает. Если хотите, посмотрите, есть неплохие такие две проповеди касательно, вот называется... Сережа, скажи, как оно называется? Неописуемо. И еще, да, есть какое-то такое же название, да, вот. Вот посмотрите его. Я думаю, что в этой сфере вы поймете, что имел в виду Давид, когда он вечером выходил и смотрел на океан этих звезд. Так вот, он соотносил это к себе. Кто я такой? Что ты не просто даешь мне дыхание, а ты обращаешь на меня внимание. И здесь в смирении это правильный взгляд на Бога. Бог остается Богом, Он на престоле Своем. Понимая Его, мы испытываем здоровую, нормальную дистанцию, которая вызывает у нас благоговение и почтение. Третье в нашем определении. Первое – правильно понимать себя, правильно понимать Бога и правильно относиться и понимать других людей. Вот если вернуться к нашему тексту, в котором мы находимся во второй главе, третий стих, смотрите, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию», то есть по высокомерию. Тщеславие – это хорошее слово, тщетная слава, пустая, бесполезная, в которой нет ничего. У нас нету самих себе славы. Когда мы говорили, или в прошлый раз, когда мы читали текст, что Христос, будучи Богом, смирил Себя, значит, с позиции высоты Он пришел в позицию низости. Когда нам нужно смирять Себя, это мы залазим туда, где не должны быть. Понимаете? То есть, когда мы приходим в мир и рождаемся, нам не нужно смиряться. Мы люди. Это наше положение. Но потом, когда нас заносит, и мы пытаемся свой престол поставить где-то рядом с Богом и управлять, я не преувеличиваю. Судить Бога, почему Он допускает какие-то события экономические, политические, болезни, страдания, смерти и многие другие вещи. Мы пытаемся занять Его престол. И, возможно, где-то звучит такая нотка: если бы я был Богом, я бы по-другому сделал все. Начиная от погоды, которая была бы всегда сбалансирована везде и во всем, ограничил бы движение вредных насекомых, грызунов. И вот мы боги. Плохие жили бы мало, хорошие люди жили бы долго. Я бы позаботился обо всех. Не было бы войн, голода. Вот так мы устроены. Но с Богом мы можем где-то звук убавить, потому что мы не можем с Ним воевать. А что касается в горизонтали с людьми, это проблема. Вот поэтому Павел пишет: не поступайте по любопрению, то есть то, что вызывает спор, соревнование, гонку, доказать, что ты лучший, или по пустой славе, но по смиренно-мудрию, вот это слово, опять-таки, по смирению, почитайте или считайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Иначе говоря, зная самих себя, рядом с вами такой же человек, сделан точно из такого же теста. Судя этого человека, мы не знаем абсолютно ничего, что в его жизни сейчас происходит. Почему он унылый, почему он, может быть, замкнутый, угрюмый или раздражительный, или инертный, или наоборот, перевозбужденный. У нас здесь калькуляция происходит, и мы начинаем этих людей ставить на место и говорить: либо грех, либо беспечность, безответственность. И вот отношение к ближним, оно очень сильно влияет на атмосферу в церкви. Мы уже перепрыгивали несколько раз в 4 главу, когда апостол Павел говорил, что умоляю сестер в церкви, чтобы одинаково мыслили о Господе. Потому что кто-то из них смотрел на эту же монету с этой стороны, а кто-то на эту сторону. И говорит: нет, здесь нет рисунка, здесь просто надпись. А кто-то говорит: нет, здесь надписи нету, здесь рисунок. И между ними был спор, который огорчал церковь. И, возможно, церковь втягивалась в какие-то предпочтения или симпатии. Павлу известно это было. Я возьму это в скобочки, на секунду буквально остановлюсь. Когда Павел понимал, что Коринфская церковь, она рано или поздно потерпит какое-то фиаско, когда при его жизни уже была группа Павловых, Аполлосова, Кифа, Христовых, и Павла они возносили настолько высокий такой пьедестал. Он говорит: подождите, Павел за вас распялся? Во имя Павла вы крестились? Что вы делаете? Это просто проявление плоти, гордости вашей невытравленной. Вы не знаете, что с этим делать, но вы упрямо это утверждаете. В церкви во время проповеди или богослужения, точнее сказать, Один из зала вставал, выкрикивал одно пророчество, другое – другое. Выходили, Павел, это просто безумие. Такого не должно быть, это какофония. Это не гармония, это не созвучие, которое прославляет Бога. Вам нужно знать, для чего смирение в церкви. Чтобы была гармония. Я не хочу развивать мысль, но вот представьте, если бы у нас была одна рука, и была бы вот она отсюда. Как Бог мудро все сделал? Надбровные дуги, глаза, которые защищены от удара какого-то. Нос, где ноздерушки не кверху, чтобы вода туда постоянно затекала во время дождя. Или его расположение в таких местах, чтобы постоянно какой-то запах вас преследовал и не могли избавиться. Нормально все расположено. Сидеть удобно. Представляете, если бы эти части были острые? Мы даже об этом не думаем. А вот в церкви много остроты. Так вот, Павел, когда начинает писать это послание, он говорит, когда я о вас вспоминаю, я радуюсь о вас. Я не просто слышу о вас, что вы адекватные, но я хочу усилить, чтобы ваша любовь возрастала и ваша церковь была известна как церковь смиренных людей. Это единственное послание, о котором Павел переживал, что им нужно было представить эту иллюстрацию. Так вот, наше определение, что такое смирение, это правильный взгляд, правильная оценка на самого себя, на Бога и на ближних людей. Себя мы должны рассматривать очень скромно, Бога очень велико и могущественно, и ближних своих с почтением, достоинством и честью. Это сложно, но мы к этому идем. Мы должны этого достигнуть, потому что Писание призывает нас. Вот теперь мы поговорим о пути смирения. Как практически смиряться? Есть два возможных варианта. Первый вариант, может быть, оно странновато звучит, самосмирение. Странно звучит. Но придумайте, может быть, другое какое-то определение. Тогда, когда мы сами себя смиряем. И второй путь – это когда нас Бог смиряет. Давайте немножечко побудем на первом этом шаге самосмирения. У нас должна быть база. Первое, я вернусь. У нас должна быть причина, для чего я смиряюсь. Цель и понимание, что такое смирение. И теперь тогда мне нужно делать практические шаги. Вот я, понимая это, я реагирую. Я сам себя смиряюсь. И вот первое в самосмирении. Изучайте атрибуты Бога. Или, чтобы вам понятнее было, изучайте характер Бога. Вот кто Он? Если мы этого не будем понимать, тогда будет фамильярность по отношению к Богу, отсутствие страха Божьего, отсутствие всяких способностей видеть, что Он святой и праведный, Он ревнитель. Если мы только видим, что Бог возлюбил мир и спас меня, и хранит, и заботится, и никто не похитит из руки Его, тогда мы превращаемся в людей, как бы мягче сказать, беспечных. Но когда мы изучаем атрибуты Бога, оно будет вызывать благоговение. Если бы сегодня рядом с нами был Иов или Моисей, который видел славу Божию, или Аввакум, или Петр, который в присутствии Христа, мы сейчас на домашней группе книгу Откровения изучаем, Иоанн, богослов, который увидел славу Христову, им было бы что сказать, какой он и что они чувствуют. Ни один эпизод из Библии, когда люди встречались с Богом, никто не сказал, пришел домой, вот ты знаешь, жена, я сегодня с Богом общался, я Бога видел. Ну и как? Ну, вот так себе, ничего особого. Некоторые просто явление ангела видели. Даниил, он просто падал на четыре точки, и он терял сознание. Ему нужна была помощь свыше, чтобы поднять его, привести его в чувство и сказать: «Встань, смотри, все нормально, не бойся, не убью». Родители Самсона и многие другие, Гедеон, помните, когда они видели явление ангелов, разговаривали с ними, говорили: «Все, нам конец, мы видели Бога». Никто из них не сказал: «Ну, так себе». Моисей приходил в трепет, Павел приходил в трепет, Авраам приходил в трепет, всякий, кто встречался с Богом, приходил в этот благоговейный трепет. Когда мы будем изучать свойства Бога, особенно те характеристики, непередаваемые нам, Его вечность, Его абсолютная святость, Его вездесущность, суверенность, самодостаточность, тогда мы будем вместе с Давидом говорить: «Ты что есть человек, что ты помнишь, посещаешь и знаешь его?» Хочу прочитать цитату Джона Оуэна. «Есть две вещи, заставляющие души людей смиряться. Надлежащее рассмотрение Бога, а затем себя. Бога с его величием, славой, святостью, силой, могуществом и властью. И себя в нашем низком, жалком и греховном положении». Это церковь. Второе. На пути самосмирения. Само Писание показывает нам, что нам нужно учиться у Христа. В этом тексте очень ярко показано: у вас должны быть те же мысли, чувства и расположение духа, как и у Христа. И Павел показывает, каким образом Христос проявил себя. Но я хочу другой текст прочитать. Матфея 11, глава 28-29 стих. Послушайте. Вот Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся», то есть кому трудно, кто находится под каким-либо бременем. «Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя», и вот эта фраза: «научитесь от меня». Зачем? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Для того, чтобы нам учиться смирению, самосмирению, нам нужен этот образ. Вы знаете, что люди лучше учатся, глядя, наблюдая за кем-то, чем просто слушая. Я вам уже говорил, что мой папа был, ну, очень интересный человек в жизни, философ. Философ-самоучка. Сократ бы ему позавидовал. Вот когда он дома курил, он говорит: «Сынок, курить плохо». И у меня вот так вот было. «Так плохо? Или... А зачем ты куришь сам? Ты вырастешь, поймешь, что хорошо, что плохо. Но курить плохо». И сидит, курит. Понимаете? Я взял иллюстрацию из неверующей семьи. Наши дети, которые в семьях растут, и когда они слышат во время обеда, что папа с мамой критикуют проповедников, певцов или тех, кто опаздывает, а потом им скажут: «Не-не-не, нельзя критиковать никого. Нужно быть смиренным, уважать», не поверят. Когда папа конфликтует с мамой, когда в доме нет прощения, нет любви, заботы, попечения, и вы потом наставляете детей, и они видят, что все наоборот, очень сложно будет. Вот почему, говоря о смирении, я говорю, что это не моя тема. Я не могу быть для вас примером. Может быть, во время собрания, пару часов, да. Я вчера, когда ехал уже контрольную проповедь готовить, я пока на машине доехал до офиса, мое смирение несколько раз просто в ноль уходило. Как вы думаете, кто был виноват? Конечно, они. Либо пешеходы, которые они там перебегают, либо водители, которые быстрее едут и подрезают, либо еще какие-то ситуации. Я понимал, что возбуждает мою реакцию гневливую-то. Не любовь к справедливости, к закону. Да, что, как они могут ехать, нарушают правила дорожного движения. Возможно, переживал о том, что сейчас поцарапают мою машину. Мне нужно деньги искать где-то, тратить, чтобы она стояла, потом ее рихтовали, красили. И вот, скорее всего, из-за этого. А может быть, ты не имеешь права? Ты же не знаешь, кто за рулем сидит. Я не калькулирую все эти вещи в данный момент. Оно естественно приходит. Я думаю, вы понимаете меня, да? Все такие, многие такие. Потом я приезжаю, готовлю проповедь о смирении. А иногда, знаете, что может быть? Когда на дороге есть напряги. Помните, я вам рассказывал, буквально недавно напоминал ребятам о такой ситуации, когда на дороге был такой словесный конфликт и перепалка в субботу. А в воскресенье я прихожу в другую церковь, и тот, кто хотел мне морду набить, смотрю, в хоре сидит, поет. Я чуть не рухнул со стула. Вы бы видели его лицо. Это, понимаете, такие эпизоды раз в 100 лет бывают, если можно было бы прожить. Я думаю, он отдал бы все в своей жизни, чтобы этого не случилось. Я дождался, пока закончится собрание. Я подошел к этому юноше, который хотел меня набить. Ну, мы пообщались с ним. Все закончилось мирно. Не буду уходить в сторону, но это нужно учиться у Христа. Я еще хочу Джон Стотта процитировать. Я вам говорю, что я наполнил сейчас этими цитатами на эту тему. Вот он помогает нам, как созерцание креста Христова, Его славы, когда мы, глядя на Него, хотим учиться, вот как это влияет на нас. Смотрите, всякий раз, когда мы смотрим на крест, Христос как будто говорит нам: «Я здесь из-за тебя, я несу твои грехи, я страдаю из-за твоего проклятия, я плачу твой долг, я умираю твоей смертью». Никто в истории и ничто во Вселенной не сбивает с нас спесь, так продолжает автор, как это делает крест. Все мы имеем раздутое мнение о себе, особенно о собственной праведности, до тех пор, пока не посетим место под названием Голгофа. Здесь, у подножия креста, мы сдуваемся до нашего истинного размера. Очень сильно сказано. Итак, изучать Бога, Его свойства, учиться у Христа, наивысший пример, который нам продемонстрирован и показан. Любое смирение, которое мы проявим, друзья, это не смирение. Это жалкая попытка демонстрации каких-то потуг, чтобы вот сымитировать смирение. Настоящее смирение – это во Христе. Но Он знал, для чего Он смирялся. И мы должны знать, для чего призывает Писание нас смиряться. Следующий путь для самосмирения. Друзья, объявите войну гордыне. Вот просто нужно объявить войну гордыне. Понимаете, главный вопрос не в том, есть ли в нас гордыня, живет ли она в нас. Вопрос в том, в каких сферах она проявляется, где она окопалась, какие сферы наиболее припрятанные, замаскированные, и потом она выстреливает. Вот нам нужно объявить войну этой гордости, разоблачить ее, то, что она у нас есть. И каждый из нас наверняка знает какие-то сферы, где мы слабы, где есть какая-то струна обвисшая, где она вот всегда производит эту какофонию, это несозвучие. И нам нужно объявить этому войну. Небольшая иллюстрация. Когда мы проявляем гордыню в чем-то, в словах дерзко или безразличие, или еще в чем-нибудь, потом мы можем анализировать и говорить: «Господи, прости меня, я проявил здесь гордость». Я думаю, нужно поменять немножечко последовательность. Не просто признать и покаяться, а дать этому событию настоящее определение. То, что я сделал или почувствовал, это была попытка занять твой трон или управлять тем, чем только ты можешь управлять, и потом сказать: «Прости меня за это». Видите разницу? Когда я просто говорю: «Вспылил, извини». А почему ты вспылил? Моя гордость зашкаливала. Это попытка занять место Бога. Это непрекращающийся бунт. Господи, прости меня. Мы знаем, что сама гордость, она принимает огромное количество разных форм. От выпячивания себя до скромного, тихого молчания, где точно так же человек может гордиться своим смирением. Еще один шаг. Самосмирение. Ищите помощь у других людей. Другими словами, будьте подотчетны кому-то. Если у вас есть семья, Бог благословил вас отношениями, попросите жену или мужа наблюдать за вами и просто честно и открыто говорить: эта сфера твоей жизни нуждается в смирении. Ты вспыльчив к этим людям или безразличен к этим людям, или ты слишком привязан, ты мало читаешь Писания, много в интернете сидишь. Это тоже неверный путь. И здесь мы можем найти какие-то ручейки, которые ведут к гордыне человека. Если вам такие люди будут говорить, не спорьте с ними, не оправдывайтесь. Потому что мы всегда смотрим на себя, как будто бы, знаете, в кривые зеркала, которые увеличивают нас, искажают нас, раздувают нас до нереальных размеров, которыми мы не являемся. Люди, которые наблюдают за нами, они могут видеть, что у нас после еды что-то осталось. Или где-то волосы не так, или, может быть, где-то зиппер расстегнут, или брюки в носках. Разные такие нелепые могут быть ситуации. Благодарите этих людей. Если у вас нет семьи, пусть в церкви будет такой человек, в домашней группе или еще где-то, но стремитесь к этому. Вот это все в совокупности будет хорошим ресурсом для того, чтобы идти путем смирения. Мы знаем, для чего мы идем. Мы знаем, что такое смирение. И теперь мы уже начинаем немножечко понимать, как смиряться. Я должен понимать Бога. Я должен понимать свое сердце. Я должен учиться у Христа. Я должен объявить войну гордости. Я должен просить людей помочь мне в моей сфере, указывать мне на мои недостатки. И второй путь, он неизбежный, друзья. Если мы не смиряем сами себя, есть тот, кто смирит, а его рука очень тяжелая. Он не наказывает своих детей в плане мести, возмездия, причинить боль. Он воспитывает своих детей, хотя вся методика, она очень болезненна, иногда долгосрочная, иногда неприятна, чаще всего неприятна, но всегда эффективна. У меня было очень много текстов из Ветхого Завета, но я ограничился в контексте нашей проповеди, что полезно для церкви. Достаточно такой уникальный текст, который пережил сам апостол Павел. Я думаю, вы догадались, о чем я хочу сказать. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Можно было бы всю главу прочитать, но я ограничусь на вот этой мысли. Смотрите, что Павел говорит. «Чтобы я не превозносился, возьмем наш термин, не гордился чрезвычайностью». Чем Павел мог гордиться? Он знал больше, чем другие. Он видел больше, чем другие. И это могло занести его. Возможно, он уже очень близко к обочине подъехал. И он сам того не видел. Вот на секундочку остановимся. Представьте себе Павла, который общается с людьми в церкви. У него было больше ответов, чем у них вопросов. Понимаете? Кто бы что ни говорил, у него Ветхий Завет, Новый Завет, личное откровение, понимание церкви, планы. Абсолютно всем владел, я абсолютно слово с точки зрения человека. У него не было конкурентов. Но рядом с ним были люди, такие как Тимофей, Тит, Марк, да, которого Павел в определенный период просто сказал, что нет, ты не пойдешь с нами. Вот я понимаю, что тебе нужно подрасти духовно. Он давал оценку. И эти люди, казалось бы, были всегда в тени славы и величия Павла. И, возможно, на какой-то момент Павел стал на этот скользкий путь, где Бог заметил, лампочка у него загорелась, и Бог заметил. И вот он сам о себе говорит, чтобы я не превозносился. Может быть, он уже превозносился, либо в будущем не превозносился. Мы не знаем, о чем этот текст. Но в любом случае, дано мне жало в плоть. И вы знаете это слово «жало»? Не маленький шипик, колючка от розы или жало от пчелы. Это копье. Что это остается загадкой, либо это был лжепророк, который докучал Павлу, разрушал его репутацию, либо это была какая-то болезнь. Я больше к этой версии склоняюсь, потому что Павел не всегда был в Коринфе, и он дистанционно уходил от этих людей, которые не могли его ни словесно догнать, ни физически причинять ему какую-то боль. Возможно, это было все вместе. Но он очень сильно страдал, и по этой причине сильно просил Бога, избавь меня от этого. Помните Божий ответ? Бог Павлу говорит, нет, Павел. Пожалуйста, нет, Павел. 3 раза молил. Бог говорит, нет, Павел. То состояние, в котором ты находишься, оно польза для тебя. Я смиряю тебя. Посмотрите на суверенность Бога. Он допускает ангелы сатаны, боль, страдания в то время, в тот период, вот дает эту температуру настолько, насколько будет полезно для его слуги. Вот почему мы видим Павла, который говорит, нас почитают за сор, нас проклинают, нас гонят. Я в постах, в молитвах, в бдении, в страданиях, в скитаниях, в нуждах, в притеснениях. Это характер смиренного служителя. Поэтому есть 2 пути для смирения. Либо я понимаю, что Писание призывает меня смиряться, и я должен идти этим путем. И если нет, друзья, а у нас очень мало выбора, Бог начнет смирять гордых. Бог, помните, гордым что? Противится. И вот это вот слово «противится», многие из вас, кто почитывает оригинал, вы можете увидеть там, что это военный термин, где кто-то стоит на тропе войны, и пока он не победит, он не сдаст, или, по крайней мере, он посвятил себя победе. Противиться не просто не нравится, а он будет воевать, пока не победит. А если это речь идет о Боге, догадайтесь, кто победит. Он, милостивый Отец, Он заинтересован в нашем характере, лично в каждом из нас, для того, чтобы в совокупности, вместе, в церкви была гармония. Я очень быстро, друзья, я смотрю, уже движение началось, маленько устали. Результат смирения. Потому что мы видим результат смирения Христа. Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Что касается нас, я просто быстро перечитаю те ключевые тексты, которые я нашел в Ветхом Завете, в Новом Завете, я хочу, чтобы это было ободрением для нас, благословением, бодростью нашего духа и стремлением двигаться в этом направлении, то, о чем мы сегодня говорим. Так, 33-й Псалом, 19 стих. Посмотрите. «Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Я вот здесь остановлюсь, а остальное, вот я хочу, чтобы вы каждый стих для себя комментировали. Если вы чувствуете, что Бог далек от вас, и вам кажется пустота, одиночество, еще что-то, посмотрите, к кому он близок. Тот, кто сокрушен, тот, кто смирен, тот, кто покорен ему, тот, кто любит людей в церкви, тот, кто созидает церковь, живет церковью. 146-й Псалом, 6 стих. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». 149-й Псалом, 4 стих. «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляя смиренных спасением». Притчи 3 глава 34 стих. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Вот откуда Павел и Иаков, вернее, Петр и Иаков брали эти фразы. Исайя 66, 2 стих. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим. Иакова 4, 6. Но тем большую или в изобилии дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это же глава 10 стих. Смиритесь перед Господом. Он не объясняет, как. Возможно, он понимает, что люди знают, как. И вознесет вас. И последний текст 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Мне нравится очень текст этот. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ни у пастора, ни у каких других людей нет льгот не на смирение. И мы видели это в жизни Павла. Друзья, вот этот стих, я хотел его распаковать для того, чтобы показать, насколько важно идти путем смирения в церкви, чтобы мы скромно оценивали себя, с высоким почтением, благоговением поклонялись Богу, восхищались им, с огромной любовью, терпением, милостью, прощением, заботой, уважением относились друг к другу, к таким же слабым и несовершенным людям, способных прощать, любить, терпеть. Тогда это будет настоящее смирение сердца и церкви. Я хочу, чтобы наша церковь, каждый из нас шел этим путем, чтобы мы были смиренными людьми, чтобы Бог был прославлен через это. У Него такое сердце. У Него такое сердце. Если нас заносит куда-то, я не хочу повторяться, потому что я уже начал приземляться, но если нас куда-то заносит, смотрите на Голгофу, смотрите на этот текст. Он, будучи Богом, не хватался за равенство с Богом, но уничижил себя, опустошил себя, смирил себя и был послужен до смерти позорной на кресте. И Бог превознес его. Однажды мы его увидим. И однажды он увидит нас и задаст нам вопрос. Как ты в своей практической христианской жизни, дома, в церкви, в обществе, проявлял то необходимое качество смирения, которое попирает мир, унижает мир, не обращает внимания, но что должно быть важным в церкви? Вот к чему мы должны стремиться. Не к красивой внешности, не к богатой жизни, не к лучшим каким-то там другим вещам, к чему этот мир стремится. Тому, что не видно для мира, но видно здесь и видно Богу. Я думаю, хорошая возможность нам идти этим путем для славы Христа, для нашей радости. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, во имя Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы склоняемся пред Тобой, Отец. Признаем, что есть в Писании очень много трудных для нас текстов, потому что видим огромный контраст между тем, что мы знаем, и между тем, как мы живем. Я вижу свое сердце, Господи, что оно часто неправо пред Тобою. Я знаю истину о том, что должен смиряться, должен идти путем смирения. Но, к сожалению, не оправдывая себя, я вижу, что в моей жизни много несмиренных сфер, над которыми я хочу, чтобы Ты работал. И там, где я не смиряюсь, Боже, смиряй меня сам. Я знаю, что Твой воспитательный процесс, это будет эффективный процесс, и он достигнет той цели, необходимой для того, чтобы это было созиданием Церкви, славы имени Твоему. Работай с каждым из нас. Мы понимаем, что в глазах мира смирение – это глупость, это последнее то, к чему, на что бы он обратил внимание. Но это то, на что ты первое обращаешь внимание. И Слово Твое говорит, что ты гордым противишься. И ты не изменил своих целей и стандартов. И ты достигнешь своей победы над каждым гордым сердцем. Так как ты сокрушил Навуходоносора и многих других надменных царей, лишая их славы, почести, ума, здоровья, для того, чтобы доказать им, что ты царь царей, Господь господствующий. Но мы дети Твои. И Ты с нами не поступаешь так, как с Навуходоносором и другими людьми. Мы знаем, что Ты Отец наш. Ты заботливо, милостиво работаешь в сердцах наших. Мы благодарим Тебя за явный пример образца для подражания. Это жизнь, служение, смерть, воскресение Господа нашего Иисуса Христа. который в высшей степени покорился Тебе и смирил себя, и уничижил себя, и стал человеком, и позволил, чтобы его казнили. Боже, Ты превознес его. И мы знаем, что могила не завершила все. Сегодня наш Господь, такой же славный агнец и лев, восседает на престоле славы. Мы хотим, чтобы Твой характер отображался в нас. Мы хотим, чтобы слава, величие Духа Святого в нас была очевидна внутри церкви и за пределами церкви. Будь милостив к нам, Господи. Прости нас великодушно, милостиво, полностью, ради Христа и Его заслуг. И Дух Божий, который живет в сердцах наших, пусть отображает славу смиренного характера Искупителя нашего. Благослови нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы уважали друг друга, ценили, заботились, чтобы мы не тщеславились, чтобы мы не унижали друг друга, а со смирением учились служить друг другу. Пусть в этом прославится имя Твое. Ты много сегодня нам говорил через Слово Твое, Господи. Мы хотим, чтобы мы это могли применять тогда, когда мы разойдемся. Используй каждого из нас там, где Ты желаешь нас видеть. Пусть те обстоятельства, которые придут в нашу жизнь, пусть выявят те сферы гордыни, над которыми нам нужно работать, объявить им войну и упразднять их, и держать их под контролем. Мы знаем, что будет время, Отец, когда всего этого не будет, сопротивления, войны, духа и плоти, когда мы соединимся с Тобой, мы ожидаем этого славного события. Но пока мы здесь на земле, Господи, даруй нам быть воинами Твоими. Самый главный враг, это Он живет в каждом из нас, это наша гордыня. Даруй нам Твою победу. Во славу Христа. Аминь.